Глава 9. Вечер в усадьбе. Дидона Герена. Прелестный набросок. Штромбек. Дидона. Картина художника-классика Герена «Дидона и Эней» была выставлена в Салоне в 1817 году. Штромбек, знакомый Стендаля, служивший в 1806 году при Брауншвейгском дворе. Примечание редакции. Когда на другое утро Жюльен увидал госпожу де Реналь, он несколько раз окинул ее очень странным взглядом. Он наблюдал за ней, словно за врагом, с которым ему предстояла схватка. Столь разительная перемена в выражении этих взглядов, происшедшая со вчерашнего дня, привела госпожу де Реналь в сильное смятение, ведь она так ласкова с ним, а он как будто сердится. Она не в состоянии была оторвать от него глаз. Присутствие госпожи Дервиль позволяло Жюльену говорить меньше и почти всецело сосредоточиться на том, что было у него на уме. Весь этот день он только тем и занимался, что старался укрепить себя чтением вдохновлявшей его книги, которая закаляла его дух. Он намного раньше обычного закончил свои занятия с детьми, и когда после этого присутствие госпожи де Реналь заставило его снова целиком погрузиться в размышления о долге и о чести, он решил, что ему надо во что бы то ни стало сегодня же вечером добиться, чтобы ее рука осталась в его руке. Солнце садилось, приближалась решительная минута, и сердце Жюльена неистово колотилось в груди. Наступил вечер. Он заметил, и у него точно бремя свалилось с плеч, что ночь обещает сегодня быть совсем темной. Небо, затянутое низко бегущими облаками, которые погонял знойный ветер, по-видимому, предвещало грозу. Приятельницы загулялись допоздна. Во всем, что бы они ни делали в этот вечер, Жюльену чудилось что-то особенное. Они наслаждались этой душной погодой, которая для некоторых чувствительных натур словно усиливает сладость любви. Наконец все уселись. Госпожа де Реналь подле Жюльена, госпожа Дервиль рядом со своей подругой. Поглощенный тем, что ему предстояло совершить, Жюльен ни о чем не мог говорить, разговор не клеился. «Неужели, когда я в первый раз выйду на поединок, я буду вот так же дрожать и чувствовать себя таким же жалким?» — говорил себе Жюльен, ибо по своей чрезмерной подозрительности к самому себе и к другим он не мог не сознавать, в каком он сейчас состоянии. Он предпочел бы любую опасность этому мучительному томлению. Он уж не раз молил судьбу, чтобы госпожу де Реналь позвали по какому-нибудь делу в дом, и ей пришлось бы уйти из сада. Усилие, к которому вынуждал себя Жюльен, было столь велико, что даже голос у него заметно изменился, а вслед за этим сейчас же задрожал голос и у госпожи де Реналь. Но Жюльен этого даже не заметил. Жестокая борьба между долгом и нерешительностью держала его в таком напряжении, что он не в состоянии был видеть ничего, что происходило вне его самого. Башенные часы пробили 9:45, а он все еще ни на что не решился. Возмущенный собственной трусостью, Жюльен сказал себе: «Как только часы пробьют 10, я сделаю то, что обещал себе нынче весь день сделать вечером. Иначе иду к себе и пулю в лоб». И вот миновал последний миг ожидания и томительного страха, когда Жюльен от волнения уже не помнил самого себя, и башенные часы высоко над его головой пробили 10. Каждый удар этого рокового колокола отдавался у него в груди и словно заставлял ее содрогаться. Наконец, когда последний, десятый удар пробил и еще гудел в воздухе, он протянул руку и взял госпожу Дориналь за руку. Она тотчас же отдернула ее. Жюльен, плохо сознавая, что делает, снова схватил ее руку. Как ни взволнован он был, он все же невольно поразился. Так холодна была эта застывшая рука. Он судорожно сжал ее в своей. Еще одно последнее усилие вырваться, и, наконец, ее рука затихла в его руке. Душа его утопала в блаженстве. Не от того, что он был влюблен в госпожу Дориналь, а от того, что, наконец, кончилась эта чудовищная пытка. Для того, чтобы госпожа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить. Голос его звучал громко и уверенно. Голос госпожи Дориналь, напротив, так прерывался от волнения, что ее подруга решила, что ей не здоровится, и предложила вернуться домой. Жюльен почувствовал опасность. «Если госпожа Дориналь уйдет сейчас в гостиную, я опять окажусь в том же невыносимом положении, в каком пробыл сегодня целый день. Я так мало еще держал ее руку в своей, что это не может считаться завоеванным мною правом, которое будет признано за мной раз и навсегда». Госпожа Дервиль еще раз предложила пойти домой, и в эту самую минуту Жюльен крепко стиснул в своей руке покорно отдавшуюся ему руку. Госпожа Дориналь, которая уже совсем было поднялась, снова села и сказала еле слышным голосом: «Мне, правда, немножко не здоровится, но только, пожалуй, на свежем воздухе мне лучше». Эти слова так обрадовали Жюльена, что он почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он стал болтать, забыл о всяком притворстве, и обеим подругам, которые его слушали, казалось, что милее и приятнее человека нет на свете. Однако во всем этом красноречии, которое нашло на него так внезапно, была некоторая доля малодушия. Он ужасно боялся, как бы госпожа Дервиль, которую раздражал сильный ветер, видимо, предвещавший грозу, не вздумала одна вернуться домой. Тогда ему пришлось бы остаться с глазу на глаз с госпожой Дориналь. У него как-то нечаянно хватило слепого мужества совершить то, что он сделал. Но сказать теперь госпоже Дориналь хотя бы одно слово было свыше его сил. Как бы мягко она ни упрекнула его, он почувствует себя побежденным, и победа, которую он только что одержал, обратится в ничто. На его счастье, в этот вечер его прочувствованные и приподнятые речи заслужили признание даже госпожи Дервиль, которая частенько говорила, что он держит себя нелепо, как ребенок, и не находила в нем ничего интересного. Что же касается госпожи Дориналь, чья рука покоилась в руке Жюльена, она сейчас не думала ни о чем, она жила словно в забытии. Эти часы, которые они провели здесь, под этой огромной липой, посаженной, как утверждала молва, Карлом Смелым, остались для нее навсегда счастливейшей порой ее жизни. Карл Смелый, годы жизни 1433-1477, герцог Бургундский. Примечание редакции. Она с наслаждением слышала, как вздыхает ветер в густой липовой листве, как стучат, падая на нижние листья, редкие капли начинающегося дождя. Жюльен пропустил без внимания одно обстоятельство, которое могло бы чрезвычайно порадовать его. Госпожа Дориналь на минуту встала, чтобы помочь кузине поднять цветочную вазу, которую ветер опрокинул им под ноги, и поневоле отняла у него руку, Но как только она опять села, она тотчас же, чуть ли не добровольно, отдала ему руку, как если бы это уже с давних пор вошло у них в обычай. Давно уже пробило 12. Пора было уходить из сада. Они разошлись. Госпожа Дориналь, совершенно упоенная своей любовью, пребывала в таком блаженном неведении, что даже не упрекала себя ни в чем. Всю ночь она не сомкнула глаз. Счастье не давало ей уснуть. Жюльен сразу заснул мертвым сном, совершенно изнеможенный той борьбой, которую в течение целого дня вели в его сердце застенчивость и гордость. Утром его разбудили в 5. Проснувшись, он даже не вспомнил о госпоже Дориналь. Если бы она знала это, каким бы это было для нее жестоким ударом. Он выполнил свой долг, героический долг. Упоенный этим сознанием, он, заперся на ключ у себя в комнате, и с каким-то новым удовольствием погрузился в описание подвигов своего героя. Когда позвонили к завтраку, он, начитавшись подробных донесений об операциях Великой Армии, уже забыл о всех своих победах, одержанных накануне. Сходя в столовую, он полушутливо подумал: «Надо будет сказать этой женщине, что я влюблен в нее». Но вместо томных взоров, которые он рассчитывал встретить, он увидел сердитую физиономию господина Дориналя, который уже 2 часа назад приехал из Верьера и сейчас отнюдь не скрывал своего крайнего неудовольствия тем, что Жюльен провел целое утро, не занимаясь с детьми. Нельзя было представить себе ничего отвратительнее этого спесивого человека, когда он бывал чем-либо недоволен и считал себя вправе выказывать свое неудовольствие. Каждое едкое слово мужа разрывало сердце госпожи Дориналь. Но Жюльен все еще пребывал в экстазе. Весь он был до того поглощен великими делами, которые в течение нескольких часов совершались перед его мысленным взором, что ему трудно было сразу спуститься на землю. Грубые замечания господина Дориналя почти не доходили до него. Наконец он ему ответил довольно резко: «Я себя плохо чувствовал». Тон, каким это было сказано, задел бы, пожалуй, и гораздо менее обидчивого человека, чем верьерский мэр. Он чуть было не поддался желанию тотчас же выгнать Жюльена. Его удержало только вошедшее у него в привычку правило никогда не торопиться в делах. «Этот негодный мальчишка, — подумал он, — создал себе некоторую репутацию у меня в доме. Вально, пожалуй, возьмет его к себе, а не то он женится на Элизе, и в том и в другом случае он втайне будет смеяться надо мной». Однако, несмотря на эти весьма резонные рассуждения, недовольство господина Дориналя разразилось грубой бранью, которая мало-помалу разозлила Жюльена. Госпожа Дориналь едва удерживалась от слез. Как только поднялись из-за стола, она подошла к Жюльену и, взяв его под руку, предложила пойти погулять. Она дружески оперлась на него. Но на все, что бы ни говорила ему госпожа Дориналь, Жюльен только отвечал вполголоса: «Вот каковы они, богатые люди!» Господин Дориналь шел рядом с ними, и его присутствие еще усиливало ярость Жюльена. Он вдруг заметил, что госпожа Дориналь как-то слишком явно опирается на него. Ему стало противно. Он грубо оттолкнул ее и отдернул свою руку. К счастью, господин Дориналь не заметил этой новой дерзости. Ее заметила только госпожа Дервиль. Приятельница ее расплакалась. Как раз в эту минуту господин Дориналь принялся швырять камнями в какую-то крестьянскую девочку, которая осмелилась пойти запретной дорожкой, пересекавшей дальний конец фруктового сада. «Господин Жюльен, умоляю вас, возьмите себя в руки. Подумайте, у всякого ведь бывает дурное настроение», — поспешила заметить ему госпожа Дервиль. Жюльен холодно смерил ее взглядом, исполненным самого безграничного презрения. Этот взгляд удивил госпожу Дервиль, но он удивил бы ее еще больше, если бы она догадалась, что, собственно, он хотел им выразить. Она прочла бы в нем что-то вроде смутной надежды на самую яростную месть. Несомненно, такие минуты унижения и создают Робеспьеров. «Ваш Жюльен прям какой-то неистовый. Я его боюсь», — сказала тихо госпожа Дервиль своей подруге. «Как же ему не возмущаться?» — отвечала та. «После того, как он добился, что дети делают такие поразительные успехи, что тут такого, если он одно утро не позанимался с ними? Нет, правда, надо сказать, мужчины — ужасно грубый народ». Первый раз в жизни госпожа Дориналь испытывала что-то похожее на желание отомстить своему мужу. Лютая ненависть к богачам, которой сейчас пылал Жюльен, готова была вот-вот прорваться наружу. К счастью, господин Дориналь позвал садовника и принялся вместе с ним загораживать колючими прутьями запретную тропинку через фруктовый сад. Жюльен не отвечал ни слова на все те любезности, которые расточались ему во время прогулки. Едва только господин Дориналь удалился, как обе приятельницы, ссылаясь на усталость, взяли Жюльена с обеих сторон под руки. Он шел между двумя женщинами, раскрасневшимися от волнения и замешательства. Какой удивительный контраст представляла рядом с ними его высокомерная бледность, его мрачный решительный вид. Он презирал этих женщин и все нежные чувства на свете. «Будь у меня хоть 500 франков в год», — говорил он себе, — «чтобы только хватило на учение. Эх, послал бы я его к черту!» Погруженный в эти недобрые размышления, он едва удостаивал внимания любезности обеих подруг, а то немногое, что достигало его слуха, раздражало его, казалось лишенным смысла, вздорным, беспомощным, одним словом, бабьей болтовней. Чтобы только говорить о чем-нибудь и как-то поддержать разговор, госпожа Дориналь, между прочим, упомянула о том, что муж ее приехал сегодня из Верьера только потому, что купил у одного фермера кукурузную солому. Кукурузной соломой в этих краях набивают матрацы. «Муж сейчас уже не вернется сюда», — добавила госпожа Дориналь. «Он позвал лакея и садовника, и теперь они втроем будут перетряхивать все матрацы в доме. Сегодня утром они набили все матрацы во втором этаже, а сейчас отправились в третий». Жюльен переменился в лице. Он как-то странно поглядел на госпожу Дориналь и, ускорив шаг, быстро увлек ее вперед. Госпожа Дервиль не стала их догонять. «Спасите меня», — сказал Жюльен госпоже Дориналь. «Вы одна только можете это сделать. Вы ведь знаете, этот лакей до смерти ненавидит меня. Я должен вам признаться, у меня хранится портрет, он спрятан в матраце». Услышав это, госпожа Дориналь внезапно побледнела. «Только вы одна можете сейчас войти в мою комнату. Пошарьте как-нибудь незаметно в самом углу матраца, с той стороны, где окно. Вы нащупаете там маленькую коробочку, гладкая черная картонная коробочка. И в ней портрет?» — вымолвила госпожа Дориналь, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. Жюльен, заметив ее убитый вид, тотчас воспользовался этим. У меня к вам еще одна просьба. Сделайте милость, сударыня. Умоляю вас, не глядите на этот портрет. Это моя тайна.
Тайна?
Шепотом повторила госпожа де Риналь. Но хотя она выросла среди спесивых людей, чванившихся своим богатством и не помышлявших ни о чем, кроме наживы, любовь, пробудившаяся в этой душе, уже научила ее великодушию. Как ни жестоко она была уязвлена, она с самоотверженной готовностью стала расспрашивать Жюльена о кое-каких подробностях, которые ей было необходимо знать, чтобы выполнить его поручение.
«Хорошо», — сказала она, уходя. «Значит, маленькая круглая коробочка, совсем гладкая и черная?»
«Да-да, сударыня», — ответил Жюльен тем жестким тоном, который появляется у людей в минуты опасности. Бледная, точно приговоренная к смерти, она поднялась на третий этаж. В довершение ко всем этим нестерпимым мукам она вдруг почувствовала, что ей вот-вот сделается дурно. Но сознание, что она должна помочь Жюльену, вернуло ей силы.
«Я во что бы то ни стало должна достать эту коробку», — сказала она себе.
Она услышала голос мужа, который разговаривал с лакеем как раз в комнате Жюльена. Но на ее счастье они прошли в детскую. Она приподняла матрац и так стремительно засунула руку в солому, что исцарапала себе все пальцы. Но хоть она и была очень чувствительна к боли, сейчас она ее даже не заметила, так как в тот же момент нащупала гладкую поверхность коробочки. Она схватила ее и выбежала из комнаты. Едва только она избавилась от страха, что ее застанет муж, как мысль об этой коробке привела ее в такое смятение, что она на самом деле чуть было не лишилась чувств.
«Значит, Жюльен влюблен, и вот здесь у меня в руках портрет женщины, которую он любит».
Терзаясь всеми муками ревности, госпожа де Риналь в изнеможении опустилась на стул в передней возле его двери. Ее исключительное неведение помогло ей и на этот раз. Удивление, которое она сейчас испытывала, смягчало ее муки. Вошел Жюльен. Он выхватил у нее из рук коробку и, не сказав ни слова, не поблагодарив, бросился к себе в комнату, быстро развел огонь в камине и швырнул в него коробку. Он стоял бледный, уничтоженный. Он сильно преувеличивал грозившую ему опасность. «Портрет Наполеона», — говорил он себе, качая головой, «и его хранит у себя человек, выказывающий такую ненависть к узурпатору. И портрет этот находит господин де Риналь, лютый роялист, который к тому же так обозлен на меня. И надо же проявить такую неосторожность. Сзади на портрете, прямо на белом картоне, строки, написанные моей рукой. И уж тут никаких сомнений быть не может. Сразу ясно, что я перед ним преклоняюсь. Каждое мое излияние в любви помечено числом. И последнюю запись я сделал только позавчера. Так бы сразу и кончилось, погибла бы в один миг вся моя репутация», — говорил себе Жюльен, глядя, как пылает его коробочка. «А ведь моя репутация — это все, что я имею, только этим я и живу. А какая это жизнь, Боже мой!» Час спустя, усталый и преисполненный жалости к самому себе, Жюльен совсем расчувствовался. Встретившись с госпожой де Риналь, он взял ее руку, поднес к своим губам и поцеловал с такой сердечностью, какой ему никогда не удавалось изобразить. Она вся вспыхнула от счастья,
и вдруг чуть ли не в тот же миг оттолкнула его в порыве ревности. Гордость Жюльена, еще не оправившаяся от нанесенного ей недавно удара, лишила его теперь рассудка. Он увидел в госпоже де Риналь только богатую даму и ничего более. Он с презрением выпустил ее руку и удалился. В глубоком раздумье пошел он бродить по саду, и вскоре горькая усмешка искривила его губы. «Разгуливаю спокойно, точно я сам себе хозяин, не обращаю на детей никакого внимания и дождусь того, что мне опять придется выслушивать унизительные попреки господина де Риналя, и он будет прав». И Жюльен побежал в детскую. Младший мальчик, которого он очень любил, стал ласкаться к нему, и это немножко смягчило его горькие чувства. «Этот меня еще не презирает», — подумал он, но тут же упрекнул себя за мягкосердие, решив, что это опять не что иное, как проявление слабости. «Эти дети ласкают меня так, как приласкали бы охотничью собаку, которую им купили вчера».